боевики движения «Талибан». Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 16 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Новый крупный теракт в Ингушетии. Погибли не менее 20 человек. Жертвами аварии на Саяно-Шушенской ГЭС стали не менее 8 ее сотрудников. Десятки пропали без вести. В результате столкновения двух истребителей в Подмосковье погиб командир группы «Русские Витязи». Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Начнем с ситуации в Ингушетии. Новый крупный теракт. Сегодня утром террорист-смертник на заминированной машине протаранил ворота ГУВД Назрани. Погибли, по последним данным, не менее 20 человек, более 60 ранены. 17 августа в Ингушетии объявлен трехдневный траур, рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
В столице Ингушетии Назрани взорвано здание, где размещались ГУВД и РУВД. Это случилось примерно в 9 утра. По данным правоохранительных органов, бомбу привел в действие террорист-смертник, который въехал во двор РУВД на автомобиле «Газель». Подробнее о происшествии в интервью Радио Свобода рассказал пресс-секретарь президента Ингушетии Юнусбека Евкурова Калой Ахильгов.
На территорию ГУВД Назрани тараном заехал автомобиль «Газель», который был начинен взрывчаткой, и террорист-смертник произвел подрыв автомобиля. Это случилось как раз в то время, когда во дворе ГУВД проводилось построение личного состава. В результате взрыва погибло 16 человек, около 70 человек получили ранения, среди них есть дети, это 11 человек. Зданию ГУВД причинен значительный ущерб, то есть оно практически разрушено. Близлежащие здания, жилые квартирные дома, они также получили повреждения. Жители этих домов также получили ранения различной степени тяжести. Автомобиль «Газель» находился в розыске по угону, и как раз это был тот автомобиль, на котором террорист-смертник произвел подрыв.
Калой, хотелось бы уточнить, вот вы говорите, что 11 детей было ранено. Как они там оказались и какая-то помощь специально детям будет оказана медицинская?
Да, безусловно, помощь уже оказывается. Они доставлены в республиканскую больницу, которая находится буквально в 150-200 метрах от непосредственного взрыва. Дети могли оказаться как на улице, то есть это проезжая часть, это магазины, которые находятся в жилом доме, так и непосредственно в своих домах и получить ранения, резанные осколочные ранения. А поскольку дом находится в непосредственной близости от ГУВД, это метров порядка 50-60 метров, осколки могли спокойно попасть как в окна, так и там близлежащие территорию от подъездов, домов и так далее. Преступление совершено достаточно нагло и дерзко, с учетом того, что, в принципе, террорист взорвался непосредственно во дворе не просто какого-то ведомства, а ведомства МВД. И, естественно, этот теракт будет расследован тщательнейшим образом. Масштабность можно оценить, исходя из того, что действительно за последние годы теракт, который повлек бы такое количество жертв, в республике можно припомнить лишь в 2004 году, когда было совершено нападение, в результате которого было убито несколько десятков сотрудников милиции. Действительно, теракт из ряда вон выходящих, который происходит в республике, несмотря на то, что Ингушетия является таким сложным достаточно регионом. Но думается, что вопрос о расследовании теракта не займет долгого времени.
Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров контролирует ситуацию?
Он в ежеминутном режиме постоянно держит ситуацию под контролем, хотя и находится в Подмосковье, в санатории. Он в тесной связи со всеми ведомствами, в том числе силовыми, которые непосредственно должны были предотвратить такой теракт. По его указанию уже дано поручение о внесении изменений в регламент охраны зданий, ведомственных зданий МВД и других правоохранительных органов. И уже это задание, указание выполнено. Усилена охрана всех ведомственных зданий и правоохранительных органов.
О ситуации в Ингушетии рассказывал пресс-секретарь президента республики Юнусбека Евкурова Калой Ахильгов. В связи с терактом в Назрани власти Ингушетии призывают граждан республики к бдительности и консолидации. Глава правительства Ингушетии Рашид Гайсанов заявил, что, цитирую, «террористы под прикрытием различных лозунгов взяли курс на уничтожение ингушского народа» и призвал людей оказывать всемерную помощь власти и правоохранительным органам в борьбе с преступностью. Ранее с подобными заявлениями выступили власти Дагестана, где в результате нескольких нападений 14 и 15 августа погибли сотрудники МВД. Глава МВД Дагестана Али Магомедов в интервью агентству «Интерфакс-Юг» сказал, что напряженность в республике подогревается из-за пределов России. О том, что же происходит на Кавказе, война или контртеррористическая операция, и кто может стоять за последними терактами, моему коллеге Мумину Шакирову рассказал эксперт по Кавказу, политолог Сергей Маркедонов.
Назвать это войной в строгом смысле слова нельзя, потому что война предполагает какое-то организованное столкновение разных сил. В случае с ситуацией в Дагестане, в Ингушетии, понять, являются ли действия определенных экстремистских структур спланированными, кто стоит за их организацией, насколько все это скоординировано, крайне сложно. Есть подозрение, что о какой-то централизованной координации, о каком-то ЦК террористов, так сказать, говорить не приходится. Часто случаи насилия являются разными по своей природе. В одном случае это действия исламских радикалов, в другой это какие-то криминальные действия, которые не вписываются в одну структуру, в одну систему. Насчет разговора о заграничном влиянии. Ну хорошо, если вы официальное лицо и заявляете о таком заграничном влиянии, но назовите конкретно кто. Мне как гражданину России, даже не как эксперту, как гражданину России, налогоплательщику, интересно, кто эти заграничные центры. Ну давайте, так сказать, не играть в молчанку и в какие-то, так сказать, намеки. Да, вот назовем, кто это. Госдеп это, или это там спецслужбы Саудовской Аравии, или это, так сказать, Иран, или кто?
Если вы заметили, то боевики, или тех, кого называют боевиками, в столкновениях с силовиками никогда не сдаются, то есть дерутся до последнего и гибнут преимущественно.
Это только в тех случаях, где речь идет о сторонниках крайнего радикального исламизма, для которых, так сказать, проигрыш невозможен, да, для которых джихад трактуется как борьба за победу и в их понимании исламского порядка, да, скорее это не исламского, исламистского, но они считают, что исламского. Поэтому, собственно, лучше погибнуть и обрести рай, чем сдаться, так сказать, неверному. Но это только часть проблемы насилия, еще раз говорю, все описывать и все отождествлять с какими-то исламистами нельзя. Часто это случаи какой-то мести могут быть, часто это могут быть криминальные разборки и так далее. Поэтому важно понять действительно в этом случае, что имело место быть, что это за люди. Пора вот, так сказать, отвечать не на вопрос «Ху из мистер Путин», да, или «Ху из мистер Медведев», а, так сказать, кто эти боевики, вот с их лицом разобраться. Это, на мой взгляд, не происходит, и это затрудняет понимание, еще раз говорю, того, что на Кавказе происходит.
Судя по вашим высказываниям, Кремль не контролирует ситуацию на Кавказе и не совсем понимает, что там происходит.
Ну, я не сказал, что не контролирует. Полное, так сказать, неконтролирование ситуации – это что-то наподобие Афганистана. Этого не происходит на Кавказе. И наряду с тем, что происходят взрывы и диверсии, также там тысячи людей живут, занимаются своей деятельностью. Не все же они вовлечены в какое-то противостояние кому-то. Да, есть и нормальная жизнь тоже. Она в меньшей степени оказывается в фокусе внимания СМИ, но однако же она есть.
Говорил эксперт по Кавказу, политолог Сергей Маркедонов. В связи с терактом в Назране президент России Дмитрий Медведев поручил министру внутренних дел России Рашиду Нургалиеву принять дополнительные меры по укреплению порядка в структурах МВД Ингушетии. Для этого в Ингушетию отправляется заместитель Нургалиева Аркадий Еделев. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16 часов 15 минут. Сейчас коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Число погибших в результате взрыва в Назране возросло до 20. Ранены более 80 человек, в том числе дети. У здания городского отдела милиции взорвался заминированный автомобиль, управляемый смертником. В результате аварии на Саяно-Шушенской гидроэлектростанции погибли, по последним данным, не менее 8 человек. 10 получили ранения, более 50 числятся пропавшими без вести. Общественная организация «Голос Беслана» обратилась к президенту России с просьбой о встрече в пятую годовщину трагедии в бесланской школе. Пилотажная группа «Русские Витязи» не будет участвовать в демонстрационных полетах на авиасалоне «Макс-2009» в Жуковском. Вчера на репетиции авиашоу погиб командир авиагруппы. Оппозиционное движение «Солидарность» проведет митинг в центре Москвы 22 августа, когда в России будет отмечаться День государственного флага. Планировалось шествие, однако мэрия не разрешила его проводить. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Напомню, что сразу после ее окончания в 19 часов в эфир выйдет передача «Время гостей». Сегодня ее ведущий мой петербургский коллега Виктор Рязунков. В ближайшие дни, в соответствии с новой инструкцией Министерства юстиции, российские тюрьмы могут покинуть тысячи заключенных. Реформу российской системы исполнения наказаний в нашей студии будут обсуждать президент Балтийской коллегии адвокатов Юрий Новолоцкий, руководитель Петербургского отделения Комитета за гражданские права Борис Пантелеев. Еще раз напомню, что время гостей на волнах Радио Свобода в 19 часов. Ну, мы продолжаем программу «Время свободы». Сейчас обзор публикации «Международная печать». Его подготовила моя коллега Ирина Лагунина, которую я приветствую в студии. Ирина, здравствуйте. О чем пишет международная пресса сегодня?
Добрый день, Андрей. Ну, я выбрала две довольно любопытные заметки о России. И все они, обе они связаны с российско-грузинскими отношениями. Вот влиятельная газета деловых кругов США, Wall Street Journal, публикует сегодня заметку о том, что для кибернетического нападения на Грузию в августе прошлого года российские хакеры, как выясняется, украли личные данные на американских сайтах, как и американские механизмы программного обеспечения для того, чтобы организовать все это нападение. И замечу сразу, что расследование будет опубликовано в Соединенных Штатах сегодня, а подготовила его организация, которую, откровенно говоря, довольно сложно перевести на русский ее название, но по-английски она звучит так: US Cyber Consequences Unit. И эта организация занимается расследованием всяких криминальных нападений в киберпространстве, ну и вот в том числе взялась выяснить, кто же занимался этим, организацией этого нападения, и как оно было сделано год назад. Итак, организация атаки проводилась через подставных людей на таких социальных сетях, как Facebook и Twitter. По словам газеты, расследование показывает, как кибернетическая война может обойти все военные и международные соглашения, которые не учитывают возможность того, что американские ресурсы и гражданские технологии могут быть использованы в качестве оружия. Кража личных данных, социальные сети и модификация коммерческого программного обеспечения – это обычные способы нанесения атаки. Но когда все это используется одновременно, эффект от атаки может быть намного более разрушительным. Это просто более высокий уровень нанесения атаки, считают эксперты. По словам специалистов, такого одновременного использования всех механизмов нанесения атаки еще не было. В ходе той кибернетической войны было парализовано, напомню, 20 грузинских сайтов, включая сайты президента страны и Министерства обороны, а также Центральный банк и основные средства информации. Кибернетическое нападение в прошлом году – своего рода прорыв в ведении военных операций, поскольку впервые война в интернете совпала с реальным вооруженным конфликтом, напоминает Wall Street Journal. Более того, как показало расследование, напомню, оно будет опубликовано в полное его содержание сегодня, это 9 страниц выводов. Итак, как показало это расследование, атака была совершена российскими криминальными группами и напрямую не связана с российским правительством. Хотя совпадение по времени, война в интернете началась через несколько часов после реального российского вторжения, показывает, что определенная координация действий могла иметь место. В ходе расследования выяснилось также, что были задействованы 10 различных сайтов, зарегистрированных в России и в Турции. 9 из них зарегистрированы с помощью личных данных или номеров кредитных карт, украденных у американцев. Один с помощью данных, украденных у француза. Эти компьютерные сайты уже однажды использовались для криминальной деятельности, как выяснила эта организация под названием US Cyber Consequences Unit, пишет Wall Street Journal. Ну и коротко еще об одной публикации. Сегодня International Herald Tribune публикует репортаж о программе сбора оружия в Южной Осетии, которую начало проводить российское командование в этой республике. Корреспондент газеты приводит пример Давида Санакоева, который в течение дня носил костюм и галстук и являлся омбудсменом Южной Осетии по правам человека, то есть занимался жалобами на содержание в тюрьме и другими нарушениями прав. Но трижды в неделю он после работы сменял костюм на камуфляжную форму и занимал позицию на границе с Грузией. Так продолжалось годами, и так строилась жизнь очень многих людей. Разница между регулярной армией и добровольческими вооруженными группами не существовала. Когда начался этот конфликт 20 лет назад, оружия у людей практически не было. Теперь оружия в республике столько же, сколько душ населения. За 2 недели, пока идет программа по добровольной его сдаче, российским военным удалось собрать около 100 единиц автоматического оружия. Сдавшим предлагается от 370 до 470 долларов, что, в общем, немало. Замечает газета International Herald Tribune, сдача оружия проблемы эта стоит довольно остро. Российские военные боятся повторения собственного опыта на Северном Кавказе, где огромное количество оружия в личном пользование породило чудовищную преступность и массовое беззаконие.
Большое спасибо, Ирина. Ирина Лагунина подготовила сегодняшний обзор публикации в международной прессе. Москве 16:22. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Очень крупная авария на Саяно-Шушенской гидроэлектростанции. По последним данным, погибли не менее 8 человек, 10 пострадали. Еще более 50 считаются сейчас пропавшими без вести. По факту аварии возбуждено уголовное дело о нарушении правил охраны труда. Передает наш корреспондент Екатерина Чернышова.
Опасности разрушения плотины нет, заверяют представители МЧС и местные власти. Подтопление населенных пунктов специалисты не прогнозируют. Гидрологи говорят, что уровень воды повышается, но незначительно. Авария в машинном отделении гидроэлектростанции произошла в 8:15 утра. Официально о том, что именно случилось на ГЭС, сообщил начальник управления оперативного реагирования МЧС России по Хакасии Роман Стрельников.
Произошло частичное обрушение конструкции машинного отделения и разрушен один из агрегатов машинного отделения. В машинное отделение поступала вода. Силами диспетчеров и рабочего персонала Саяно-Шушенской ГЭС удалось вручным способом перекрыть воду, отключить электроэнергию от машинного отделения. Угрозы потопления населенных пунктов на сегодняшний момент нету. Тело плотины целое. Наблюдались незначительные колебания уровня воды в нижнем бьефе и незначительное потопление низменных участков.
На электростанции ведутся спасательные работы. Список жертв и пострадавших постоянно растет, говорит сотрудник пресс-службы Русгидро Евгений Друзяка.
Ведутся спасательные работы, функции водолазные, разборка завалов. Две основные задачи. Это безопасность людей, спасение тех, кого еще можно спасти, пострадавших, и оценка того, что необходимо предпринять для того, чтобы станция полностью работала. В настоящий момент станция полностью отключена.
После аварии на Саяно-Шушенской ГЭС устраняются. Сейчас гидроэлектростанция обесточена. Нагрузка распределена на другие станции. В работе Маинская ГЭС решается вопрос перетоков энергии с соседних территорий, сказал глава Хакасии Виктор Зимин.
Я переговорил с главой правительства Красноярского края. Энергетики также занимаются. Перетоки энергии организовываются. Главная задача не остановить Саянский алюминиевый завод. Уже 550 мегаватт на «Русале» набрали.
По последним данным, энергопотребление в Хакасии уменьшили на 140 мегаватт. Под отключение попала подстанция «Западная», сообщили в Хакас энергосбыте. Ограничено электроснабжение крупных предприятий Хакасии, пивоваренного завода «Аян» и мясокомбината «Мавр». На снабжении социальных объектов и жилых домов авария не отразится, заверяют энергетики. Однако перебои с электроэнергией наблюдаются в разных районах столицы Хакасии. Эвакуация среди жителей Саяногорска и Абакана не объявлена, однако эвакуационные комиссии приведены в готовность номер один. Несмотря на заверения представителей МЧС и местных властей о том, что людям ничего не угрожает, жители Абакана массово выбираются из города. Они едут на гору Самохвал в 10 километрах от Абакана и даже разбивают здесь палатки. Нашему корреспонденту удалось поговорить с теми, кто отправился на гору.
Мне позвонили с работы, дочь позвонила. Я так запаниковала сразу и вот сюда. Мы посмотрели, мы на Согре живем, посмотрели, что вся гора уже в машинах.
Услышали, что ГЭС, там не палатки. Массовая информация, мы что-то ей сильно не доверяем, поэтому маленько подождем, здесь посидим еще часик-два. Здесь у меня жена, два сына и жены сыновей, внуки.
Из района ГЭС, это Саяногорск, Майна и Черемушки, люди массово выезжали утром. Сейчас поток машин меньше, но тем не менее люди продолжают покидать этот район. На некоторых заправках образовались очереди. Есть проблемы с мобильной связью. Что касается стационарной, то очень сложно дозвониться в район Саяно-Шушенской ГЭС. Линии перегружены. Добавим, что многие продуктовые супермаркеты в столице Хакасии сегодня закрыты. Екатерина Чернышова для Радио Свобода, Хакасия.
В Москве 16:25. В эфире «Радио Свобода». Управляющие компании Воронежа и поставщики тепла выставили жителям города, полгода назад перешедшим на 100% оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства, счета за зимнее отопление. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», город оказался на грани серьезного социального конфликта. Из Воронежа передает Михаил Жеребятьев.
В августе многие воронежцы получили квитанции на оплату коммунальных услуг с зашкаливающими цифрами. Местное издание обошел снимок выставленного жильцам счета почти на 15 тысяч рублей. В прошлом месяце владелец той же самой квартиры платил менее 3 тысяч. Утром 11 августа пришедшие за разъяснениями к офису управляющей компании «Авакров» даже намеревались в знак протеста перекрыть одну из осевых магистралей. Тогда же выяснилось, что управляющие компании произвели увеличение расценок, ссылаясь на документы российского правительства и городские нормативные акты, которые допускают возможность проведения корректировок по отоплению и водоснабжению. Мэрия не в силах изменить эту ситуацию, поскольку, как объясняют там власти, сегодня лишены возможности вмешиваться во взаимодействие взаимоотношения работающих напрямую поставщиков и потребителей. В итоге августовскую корректировку сделали сразу несколько управляющих компаний, которые обслуживают ни много ни мало почти 10% городского населения. Об условиях проведения корректировок рассказывает депутат Воронежской городской думы Галина Кудрявцева.
Да, действительно, приложение к постановлению 307 правил, там сказано, что раз в год могут проводиться перерасчеты. Но перерасчет, почему решили, что он должен в сторону увеличения проводиться? У нас почему-то решили, что перерасчет – это возможность содрать. И вот пытаются сейчас как-то содрать. Как-то это обосновать.
Представитель теплоснабжающей организации заявил, причины переплаты именно в том, что нормативы ниже, чем фактическое потребление. В том, что все было сделано правильно, не сомневается и Александр Сысоев, директор муниципального информационно-вычислительного центра, организации, оформляющей платежные документы горожан. Причину происшедшего он видит в том, что властям и управляющим компаниям раньше не хватило смелости выставить счета адекватной реальной стоимости услуг при существующих ныне расценках. Первым из представителей городской власти отреагировал на корректировки заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства мэрии Воронежа Игорь Черников.
Такие цифры – это неправильные цифры, это неправильно. На сегодняшний момент, но мы сейчас будем говорить, рассматриваем, где, в каком месте и как произошла ошибка, и по чьей вине, будем так говорить. Но учитывая, что этих домов 386, и на сегодняшний момент это не ежесекундное мероприятие.
Сразу же возник резонный вопрос – платить горожанам или не платить, если это ошибка. Представитель городского ЖКХ поспешил объявить, что платить нужно и обязательно, но чтобы разобраться в правильности начислений, горожанам предстоит самим навести справки.
Платить нужно, иначе они попадают в разряд неплательщиков, а за этим потянутся те, кто получает субсидии, естественно, могут не получить субсидии, все остальное, поэтому оплачивать нужно.
К воскресенью 16 августа в руководстве города возобладала другая точка зрения, которую озвучил Алексей Котенко. Суть ее в следующем. Платить не надо, если счета вызывают сомнения и не получены внятные объяснения по поводу происхождения корректировок. Также в силу сложившихся обстоятельств льготники, если они не оплатят вовремя по коммунальным счетам, не могут считаться неплательщиками. Вдобавок к корректировке цен на тепло и горячую воду, именно в августе значительному числу воронежских льготников перестали выплачивать коммунальные субсидии, ссылаясь на то, что люди за полгода уже выбрали положенные им компенсации. Всего лишь несколько месяцев назад мэр Воронежа Сергей Калиух пообещал горожанам, что беспокоиться с введением 100% оплаты ЖКХ им нечего. Никто не пострадает, кто сколько платил, тот так же и будет платить, а кто-то даже и окажется в выигрыше, так как увеличение цен будет компенсировано посредством жилищных субсидий. Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев назвал августовские корректировки коммунальных платежей в Воронеже прямой провокацией против власти и жителей города. Вопрос об их правомерности выносится на заседание областного правительства, которое пройдет во вторник, 18 августа. Михаил Жеребятин для Радио Свобода, Воронеж.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. В Москве 16:30. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Число погибших в результате взрыва в Назрани возросло до 20, ранены более 80 человек, в том числе дети. У здания городского отдела милиции взорвался заминированный автомобиль, управляемый смертником. В Ингушетии объявлен трехдневный траур. В результате аварии на Саяно-Шушенской ГЭС погибли, по последним данным, не менее 8 человек, 10 получили ранения, более 50 числятся пропавшими без вести. Материальный ущерб оценивается в миллиарды долларов. ГЭС остановлена. Общественная организация «Голос Беслана» обратилась к президенту России с просьбой о встрече в пятую годовщину трагедии в Бесланской школе. Пилотажная группа «Русские витязи» не будет участвовать в демонстрационных полетах на авиасалоне «Макс-2009» в Жуковском. Вчера на репетиции авиашоу погиб командир авиагруппы. Оппозиционное движение «Солидарность» проведет митинг в центре Москвы 22 августа, когда в России будет отмечаться День государственного флага. Продолжаем программу «Время свободы». В Подмосковье во время подготовки к авиасалону «Макс-2009» разбились два истребителя. Самолеты Су-27 при выполнении тренировочного полета столкнулись в небе. Один пилот погиб, рассказывает наш корреспондент Подмосковья Вера Володина.
В совместном пилотаже в День воздушного флота России, который традиционно отмечается в третье воскресенье августа, принимали участие 9 машин. 5 истребителей Су-27 и Су-30 из группы «Русские Витязи» и 4 истребителя МиГ-29 из группы «Стрижи». Полет над Жуковским прошел успешно, и после разделения группы на две «Русские Витязи» вышли из зоны пилотирования для перестроения уже за пределами территории авиасалона. В этот момент истребители столкнулись. Авиакатастрофа произошла над густонаселенным районом. Представитель военно-воздушных сил в день ЧП рассказал журналистам следующее.
В воздухе произошло столкновение двух самолетов Су-27 из состава авиационной эскадрильи «Русские Витязи». Летчики катапультировались. Два пилота в удовлетворительном состоянии. Состояние их здоровья удовлетворительное. Один погиб. На земле жертв и разрушений нет. Создана комиссия Министерства обороны и представители главного командования военно-воздушных сил для расследования причин авиационного происшествия. Начальник службы информации военно-воздушных сил подполковник Владимир Фрик.
В течение дня информация поступала противоречивая. Если вначале сообщалось, что жертв нет, то позже стало известно, что командир пилотажной группы «Русские Витязи» Игорь Ткаченко успел катапультироваться, но погиб. Его парашют воспламенился от горевшего самолета. Летчики Игорь Куриленко и Виталий Мельник катапультировались. У одного из них перелом позвоночника. А в результате падения первого истребителя в дачном поселке полностью сгорело 2 дома, еще 2 дома были повреждены частично. В общей сложности пострадало 5 жителей, в том числе 1 женщина. 4 с ожогами различной степени тяжести госпитализированы, и на вечер воскресенья врачи оценивали состояние женщины как крайне тяжелое, даже критическое. По предварительным данным, причиной столкновения самолетов могла быть ошибка пилота или техническая неисправность узлов одного из самолетов. Расследованием занимается военная прокуратура. По заявлению организаторов авиасалона, отменять или переносить МАКС-2009 не собираются. После столкновения 2 истребителей тренировочные полеты в Жуковском были приостановлены. Эксперты говорят, что по сложившейся авиационной практике, после любых аварий и авиакатастроф, все полеты данного типа самолетов прекращаются до выяснения всех обстоятельств произошедшего. Вчера почетный президент авиасалона Герой России Магомед Толбоев заявил журналистам, что тренировки и выступления в небе во время салона пройдут в запланированном режиме. Гендиректор Владимир Борисов подтвердил, что летная программа будет проходить в полном объеме.
Усеченный состав оргкомитета под руководством заместителя министра промышленности и торговли принял решение, что МАКС будет проходить в том же формате. Летная программа будет проходить в полном объеме. Я единственное могу сказать, что ВВС будет принимать участие в летной программе. Формат этого участия те пилотажные группы или индивидуальные участники будут определяться командованием военно-воздушных сил несколько позже.
Сегодня администрация Московской области начнет изучать возможность выплаты компенсации пострадавшим жителям Садового товарищества. При этом подмосковные власти не исключают, что компенсации придется выплачивать за счет Министерства обороны. Для радио «Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
Программу «Время свободы» продолжит наша рубрика «Не только политика». Пятнадцатого августа в Италии широко отметили праздник Феррагоста. Валентин Барышников о праздниках, отпусках, заканчивающемся лете, отношениях человека с природой.
Феррагоста – несколько праздников в одном. Для христиан это праздник Успения Богородицы. Для историков это еще и языческий праздник окончания летних сельхозработ, который 2000 лет назад первый римский император Август приспособил для чествования самого себя, естественно, в августе, в тот месяц, которому он дал собственное имя. Собственно, праздник буквально так и называется – Ферриогусте, праздник Августа. Феррагоста для итальянцев – это кульминация лета, отпуск, опустевшие города. Как сообщают наши римские друзья, отдыхающие сейчас на море, это народные гуляния, вечеринки на пляже до утра, бросание друг в друга воздушными шариками, наполненными водой, и прочие игры. И как всякая кульминация, Феррагоста несет в себе ноту печали. Это начало конца. Лето на исходе, начинается сезон дождей, это время, а там, где дожди уже идут, они становятся чаще, близится осень и несет с собой. Впрочем, всякий знает, что несет с собой осень. Пожалуй, никакую смену сезона человек не ощущает так остро, как переход от лета к осени. Кто-то выскажется в пользу наступления весны, но по мне весна радостней, а радость всегда уступает печали. Конец августа. Многие назовут среди утрат длинные дни, ласковое тепло, немногочисленную или отсутствующую одежду, ужина на свежем воздухе, долгие выезды на природу. Критики, впрочем, мстительно припомнят зной, пыль и насекомых. Феррагоста, конец лета, повод подумать вот о чем. Наша цивилизация городская, природа у нас пока не разбушуется, это мелкая предсказуемая неприятность, реже приятность. В офисах всегда одна температура, расписание транспорта не зависит от сезона. Не надо идти под дождем по грязи 10 километров до соседнего села, максимум 5 минут до трамвая. Зимнюю резину не забыть поставить, и, пожалуйста, можно хоть по снегу, в машине тепло и неизменная музыка. Большой город, как отмечено, подобен громадной квартире, где дома – это комнаты, фонари, лампы, лавочки, диваны. Если накрапывает дождь, когда вы перебегаете улицу, что ж, трубы в потолке протекли. Бегство из города тут помогает вспомнить об утраченном. Я вовсе не последователь Руссо, вне города мне скучно. Но подзабытые простые эмоции, вызываемые природой, так сильны и так доступны, что их жаль лишаться. 2 месяца назад, в начале лета, я видел репортаж, как современные британские последователи религиозного культа друидов отмечают летнее солнцестояние, встречая рассвет в Стоунхендже. Их лидер объяснял, зачем они будут бодрствует в ожидании восхода солнца. Быть частью круга природы, почувствовать это изменение самому. Я чрезвычайно далек от неоязычества, но, возможно, из-за того, что провел все лето в городе, хочу сказать. Феррагоста. Пора взять отпуск, хоть на несколько часов, выйти из привычного окружения, остановиться и почувствовать. Лето кончается. Скоро осень.
Комментарий для рубрики «Не только политика» сегодня подготовил Валентин Барышников.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 16 часов 38 минут на волнах Радио Свобода сетевые разговоры.
Кириллическая благосфера уже вторую неделю ведет войну с российским авторским обществом. На прошлой неделе объявлялся флешмоб. Интересующиеся поэзией пользователи поголовно вывешивали у себя в дневниках стихотворения Александра Галича «Мы не хуже Горация». Предыстория у этой акции такова. На популярном в гуманитарной среде образовательном сайте «Рутения.ру» висела подборка стихов Галича. В прошлом году российское авторское общество «РАО» предъявило Рутении претензии, обвинив сайт в нарушении авторских прав. Стихи были сняты, но РАО этого показалось мало, и оно вчинило иск издательству «АГИ», на которое сайт был зарегистрирован. Инициатор флешмоба Роман Лейбов бомбардирует РАО запросами о правомерности размещения стихов Галича в интернет-дневниках, однако запросы эти пока остаются без ответа. Тем временем другие блогеры рассказывают истории своих столкновений с российским авторским обществом. Вот одна из них.
Вышел на экраны постмодернистский проект «Волга-Волга-2». Вместо оптимистичной комедии «Волга-Волга», которая стала гимном новому каналу «Москва-Волга», «Москве, столица пяти морей», получилась мрачная сюрреалистическая лента об эпохе ГУЛАГа. Это ли обидело родственников знаменитого советского композитора или взыграло чувство обделенности, но после одного из широких показов сомнительного фильма режиссер получил письмо от российского авторского общества, которое выступает от лица обладателей прав на творческое наследие Исаака Дунаевского. В нем высказана претензия в несанкционированном использовании и переработки музыки, а также требования компенсации за моральные страдания родственников в размере 500 миллионов рублей.
Пока РАО активно защищает интересы правообладателей, часто без их ведома, авторские права иных писателей активно нарушает сама жизнь. Бурю сарказма вызвало в блогах сообщение российского информационного агентства о посещении Путиным нового родильного дома в Сухуми.
Путина и сопровождающего его президента Абхазии Сергея Багапша встретила главный врач роддома Лиана Ачба. Она сообщила гостям, что буквально за 2 минуты до их приезда молодая женщина родила 2 близнецов-мальчиков, которых единодушным решением коллектива роддома назвали Володей и Дмитрием.
ЖЖ-комментаторы моментально указали, что Лиана Ачба нарушила авторские права Сергея Довлатова, поскольку идея поименования младенцев очевидным образом взята из его произведения «Компромиссы», где волею редакции «Таллинской газеты» новоявленного папашу уговаривают назвать сына традиционным эстонским именем Лимбит. Будем следить, возьмется ли российское авторское общество и за этот случай. Главная европейская новость конца прошлой недели – экономические выкладки, согласно которым германская и французская экономики смогли выйти из состояния рецессии. В этих странах ЕС, в отличие от Британии или Италии, даже зафиксирован небольшой прирост. Помимо собственной экономической составляющей этих известий, здесь, конечно же, важна и политика. Германия находится на дальних подступах к выборам, а Николя Саркози вступил во вторую половину своего президентства. Вот о французском политическом развороте приятных экономических новостей пишет корреспондент британской газеты «Таймс» Чарльз Бремнер в блоге на сайте этого издания.
Сегодня у Николя Саркози есть все, и даже еще больше, оснований наслаждаться средиземноморским купанием в обществе Карлы Бруни. Он, должно быть, смаковал эти чудесные новости, сообщенные Кристин Лагард, его министром финансов. Вопреки многим ожиданиям, во втором квартале этого года Франция вышла из рецессии. Объем производства вырос на 0,3%, а значит, промышленность и потребители понемногу приходят в себя после года топтания на месте. Эти новости прозвучали настоящей музыкой для президента, который уверен, что он, как крейсер, продвигается по направлению ко второй половине президентства, вполне успешно лавируя среди штормов в локальных и мировых водах. И даже с июльским недомоганием, обморок после пробежки, Саркози благополучно справился. Сочувствие к недугу этого энергичного президента подняло его рейтинг на 12 пунктов. Так, пожалуй, можно предположить, что на 3-м году его президентства Франция начинает привыкать к супер-Сарко, президенту, к его дерзким, несдержанным манерам и постоянной самопрезентации. Ничего подобного Франция не помнит со времен 2 Наполеонов.
Действительно, на фоне невзрачных европейских политиков, Сильвио Берлускони, которого журналисты на родине прозвали «психокарликом», не в счет, Саркози выглядит не только импозантным лидером, но и в некотором роде эдаким маленьким Бонапартом. Что же до страны, которой управляет Берлускони, Италии, то здесь, в отличие от нежащейся на отпускных пляжах Франции, началась настоящая революция. Как водится, в нынешнее время это не баррикады и не повстанцы, занимающие вокзалы, телефон и телеграф. Сегодняшние революции делаются самой важной частью западного общества – потребителями, покупателями. Итальянский журналист Беппе Грильо, тот самый, что придумал для Берлускони обидное прозвище, пишет в своем блоге.
«Революция делается с помощью шопинга, так говорят проповедники. Чем меньше, тем лучше. Довольствуйтесь необходимым. Не тратьте лишнего, чтобы чувствовать себя лучше. Например, вы можете использовать меньше чистящих средств, пить свежее молоко прямо от поставщика, покупать не импортные, а местные сезонные продукты. Вы сэкономите как минимум 16%. Правило, которым следуют 1200 семей из прихода священника Джанни Фаццини, просто здравый смысл и экономия времени. Эти семьи занимаются политикой посредством шопинга. Более того, они ежемесячно публикуют семейные расходы».
Вот так. Ни манифест коммунистической партии, ни эрфуртская программа, ни цитатник Мао, а расходная книга семьи становится документом первостатейной революционной важности. Свобода не на баррикадах, а на местном рынке.
Рубрику «Сетевые разговоры» для нашей программы готовит Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Число погибших в результате взрыва в Назране возросло до 20, ранены более 80 человек. В результате аварии на Саяно-Шушенской ГЭС погибли, по последним данным, не менее 8 человек. Более 50 числятся пропавшими без вести. Общественная организация «Голос Беслана» обратилась к президенту России с просьбой о встрече в 5-ю годовщину трагедии в Бесланской школе. Пилотажная группа «Русские витязи» не будет участвовать в демонстрационных полетах на авиасалоне «Макс-2009» в Жуковском. Вчера на репетиции авиашоу погиб командир авиагруппы. О Оппозиционное движение «Солидарность» проведет митинг в центре Москвы 22 августа, когда в России будет отмечаться День государственного флага. В Афганистане сегодня последний день агитации перед президентскими выборами, назначенными на 20 августа. Кандидаты завершают свои предвыборные кампании.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Россия встречает 11-ю годовщину дефолта 98-го года. С чем?
Комментарии экспертов.
Духовный отец Рамзана Кадырова. Кто он? Версия обозревателя Радио Свобода Андрея Бабицкого.
Право автора.
Журналист Ярослав Шимов считает Наполеона вполне современным персонажем.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Дефолт, объявленный Россией по своим зарубежным долгам ровно 11 лет назад, стал кульминацией финансового кризиса, назревшего тогда в экономике после нескольких лет падения цен на нефть. Однако экономический рост возобновился буквально через год-два, когда нефть еще не успела особенно подорожать. После нынешнего кризиса восстановление роста экономики России может занять гораздо больше времени, полагают эксперты. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы». Его подготовил Сергей Синицкий.
Девальвация национальной валюты сразу в несколько раз, вызвавшая мощную волну роста импортозамещения, а также обилие в стране свободных производственных мощностей. Вот два фактора, которыми многие эксперты чаще всего объясняют, почему после кризиса 1998 года рост экономики России возобновился быстро и стал устойчивым. И оба этих фактора сегодня отсутствуют. Из Москвы главный экономист финансовой корпорации «Уралсиб» Владимир Тихомиров.
Действительно, если сравнивать текущий кризис с кризисом 11-летней давности, большое отличие именно в том, что кризис 98-го года у нас был фактически лет 9 подряд постоянного снижения производства. Это привело к образованию огромного количества незадействованных мощностей в экономике, что позволило в посткризисный период довольно быстро нарастить производство. И связанная с этим причина как раз заключалась в девальвации рубля. Собственно говоря, не курс как таковой, а что с ним было связано, прежде всего, это падение доходов населения и, соответственно, падение в долларовом эквиваленте доходов российских компаний, что заставило и население российских компаний довольно быстро переключиться на товары местного производства, которые оказались в долларовом эквиваленте существенно дешевле, чем импорт. И именно фактор импортзамещения, который был, в общем, связан напрямую с курсом рубля, он позволил задействовать те мощности, которые в период до кризиса оставались незадействованными, что привело к довольно-таки быстрому выходу из кризиса.
Кроме того, 11 лет назад финансовый кризис отнюдь не был глобальным, а девальвировал оказались валюты далеко не всех стран торговых конкурентов России. Сегодня все иначе, напоминает заместитель руководителя аналитического управления инвестиционной компании «Арбат Капитал» Алексей Павлов.
Если мы посмотрим на наших соседей и конкурентов с точки зрения продукции, скажем, Восточную Европу, Прибалтику и так далее, прочие сырьевые страны, то девальвация валют произошла везде. Рубль обесценился к доллару, но, с другой стороны, ряд валют таких же развивающих стран, они могли упасть еще сильнее, чем рубль, а значит, с этой точки зрения товары тех стран, они более конкурентоспособны. И, опять-таки, масштабы кризиса. Все-таки в 98-м году кризис был не столь масштабный. Если он сильно затронул Азию, немножко Европу, то, допустим, Америка вообще проскочила мимо. Поэтому внешний спрос оставался достаточно сильным. А поскольку наша экономика ориентирована на экспорт сырья, то внешний спрос для нее, на мой взгляд, ключевой. Поскольку он сохранялся достаточно уверенно, мы тогда смогли достаточно быстро из кризиса выскочить. Сейчас здесь ситуация иная.
До кризиса 11-летней давности объемы свободных мощностей в экономике России нарастали в течение 10 или даже более лет. Нынешний кризис длится в России менее 10 месяцев. Получается, и мощности свободных появилось пропорционально, то есть многократно меньше. Владимир Тихомиров, корпорация «Уралсиб».
И так, и не так. Так, потому что, да, действительно, экономика пока, слава богу, падает не так сильно и не так долго, как мы падали в 90-е годы. Но, с другой стороны, сама структура экономики тоже несколько изменилась. В сегменте, который в конце 90-х вывел экономику наверх, это был в основном сегмент потребительских товаров. Когда люди стали покупать вместо импортного продовольствия продовольствие местного промышленного производства. Очень большие были инвестиции, быстро развивались определенные сегменты легкой промышленности, включая обувную. Очень быстро развивалась переработка пищевых товаров и так далее. Сейчас, в общем, мы видим переключение спроса с импорта на товары внутреннего производства, но, тем не менее, масштабы несопоставимы с тем, что было в конце 90-х. Те сегменты, где отмечается существенное падение объемов производства, это, прежде всего, сегменты автомобилестроения, но это товары дорогие, и заставить людей быстро восстановить спрос, скажем, на автомобили новые сложно.
При выходе экономики той или иной страны из кризиса один из ключевых вопросов – восстановление спроса, как внутри страны, так и внешнего, на ее главные экспортные товары. Алексей Павлов, компания «Арбат Капитал».
Я думаю, что поскольку российская экономика является экспортно-ориентированной, то для нас ключом является как раз восстановление, причем не внутреннего, а внешнего спроса. А поскольку в конечном итоге сила внешнего спроса, она будет определять уровень цен на сырье на мировом рынке, а, соответственно, уровень доходов нашей экономики.
Владимир Тихомиров, корпорация «Уралсиб».
Наверное, да, восстановление спроса, несомненно. Но спрос – это, в общем, скорее следствие, чем причина. А причина здесь, конечно, это восстановление финансового положения компании, если говорить о производственном промышленном спросе, или восстановление денежных доходов и восстановление уверенности потребителей, если говорить о населении. Но этот процесс достаточно длительный, потому что даже если начнут улучшаться финансовые показатели компании и прекратится рост безработицы, и, скажем, компании начнут постепенно увеличивать объемы найма, все равно очень многие компании и население будут находиться под давлением такого психологического фактора, фактора кризиса. Я думаю, что потребители сейчас будут менее готовы к наращиванию долгов, а ведь до кризиса очень многие машины, скажем, покупались в кредит, равно как и квартира, недвижимость покупалась в кредит. Поэтому спрос здесь может оказаться достаточно слабым, даже если в целом экономика начнет себя чувствовать лучше.
Первые признаки этого, похоже, уже появились. В первом квартале 2009 года реальное сокращение общего объема экономики России, по данным Министерства экономического развития, учитывающим сезонные колебания, составило 7,6% к уровню октября-декабря прошлого года, а во втором квартале нынешнего года лишь 0,3% к уровню января-марта.
Это была «Экономическая панорама», ее автор сегодня Сергей Сининский. Завершает первый информационный час нашей программы, как всегда, рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Великобритании. В городе Ливерпуль недавно был возведен мост, целиком сделанный из деталей детского конструктора Меккана. Студенты местного университета разработали модель сооружения и с помощью специалистов воплотили ее в жизнь. Корреспондент «Радио Свобода» Анна Асланян встретилась с главным дизайнером этого проекта.
Детские игрушки – вещь в Британии достаточно популярная, как и игры вообще. Увлекаются ими люди совершенно разные – от пенсионеров до детей. Среди энтузиастов попадаются и личности, которых нынче принято называть «kidults» – неологизм, составленный из слов «kids» – «дети» и «adults» – «взрослые», то есть, выражаясь приблизительно, «подрослые». Так обозначают людей, которые и в зрелом возрасте остаются детьми, пусть не во всех отношениях. Их становится все больше, и они придумывают для себя новые забавы. Так, в Лондоне все лето идет фестиваль Hide and Seek для тех, кого интересуют не только прятки, но всяческие игры, от настольных до активных. На набережной Темзы, где народ собирается поиграть, стволы деревьев обтянули веселенькой тканью, красный в белый горошек, на которой тут же появились легкомысленные надписи. Сегодняшняя история об еще одном мероприятии в похожем духе. Известный местный телеведущий Джеймс Мэй снимается в новой серии программ «James May's Toy Stories». Пару лет назад была показана его история игрушек. На этот раз затея более амбициозная. В каждом эпизоде авторы делают с какой-нибудь игрушкой нечто неожиданное. Например, берут конструктор Меккана и строят 23-метровый мост через канал в Ливерпуле, рассказывает директор компании Atkins, инженер Хейден Наттл. Первым делом создатели программы обратились за консультацией к инженеру, специалисту по мостам. Он сказал, да, практически это выполнимо, и помог найти 5 кандидатов для участия в конкурсе на лучший дизайн. В конце концов, ни одна из профессиональных компаний, включая Atkins, не победила. Больше всего авторам понравилась заявка студентов-архитекторов из Ливерпульского университета. Студенты понятия не имели, как взяться за дело, как добиться, чтобы все заработало. К счастью, тут нашу компанию спросили, не согласимся ли мы взять их идею и превратить в инженерный проект, что мы и сделали. Мост, разводной, состоящий из двух частей, выглядит весьма хитроумно. Одна его половина удерживается на месте с помощью противовеса, бака с водой. Воду постепенно постепенно выливают. Мост опускается и соединяется с противоположной частью, которая медленно поворачивается. После испытаний конструкцию установили на 5-метровой высоте, и бесстрашный Мэй, пристегнутый на всякий случай страховочным канатом к подъемному крану, прошел по ней на глазах у собравшейся толпы под прицелом телекамер. По словам Хейдена Наттала, этому предшествовала кропотливая работа. Строительство заняло 8 тысяч человеко-часов. Сделали все это студенты, которые изучают инженерное дело в местном университете. На протяжении 6 недель они работали по 6 дней в неделю, от зари до зари. И все вручную. Никаких электроинструментов у них не было. Были специальные инструменты, но их рабочие части все равно представляли собой стандартные отвертки и гаечные ключи для металла. Просто эти инструменты было удобнее подолгу держать в руках. Но при этом никаких электроинструментов, ничего. Все было собрано вручную. Мы думаем, на это ушло что-то около 100 тысяч деталей конструктора. А также, по разным оценкам, никто ведь не считал, от 30 до 50 тысяч болтов. Оказывается, в Британии существует несколько обществ любителей Мекано. Организуются конкурсы, выставки, в них участвует масса людей. Программу Toy Stories наверняка будут смотреть и другие, менее увлеченные зрители. Те, например, для кого игрушки олицетворяют сентиментальные путешествия во времени. И просто любопытные. Как-никак увидеть игрушечный мост в натуральную величину удается не каждый день. Хейдена Наттала в детстве тоже доводилось собирать модели из Мекано. На вопрос, занимается ли он этим и сейчас, Хейден ответил так. У меня нет ни конструктора, ни паровозиков, ни моделек, ни пластилина, никаких игрушек. Если я когда-нибудь увижу Мекано снова, то случится это лет эдак на 6 раньше, чем мне бы хотелось. Открытие моста прошло успешно. Техника безопасности так и не понадобилась. Конструкция выдержала вес испытателя. Даже погода не подвела. День выдался на удивление солнечный. Отчеты о событии появились в центральной печати, включая знаменитую газету «Сан». После окончания съемок мост убрали. Не исключено, что одна его часть попадет в музей. Остальное планируют отдать университету Ливерпуля и использовать на практических занятиях для будущих инженеров. Хейден Наттл считает, что это было бы справедливо, ведь студенты вложили в проект столько усилий, причем на добровольных началах. Правда, если это произойдет, им придется потратить еще 8 тысяч человеко-часов, чтобы опять разобрать мост на детали. Как бы то ни было, такой подход к изучению дизайна должен понравиться студентам, среди которых наверняка есть «хидлс» – люди, которым неинтересно взрослеть до конца. Анна Асланян, Лондон, для Радио Свобода.
Репортаж Анны Асланян прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Эта рубрика завершила первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа, открывающаяся завтра в Подмосковье, авиасалон «Макс-2009». Увы, открытие авиасалона предшествовала трагедия. В результате столкновения двух истребителей погиб известный российский пилот, командир группы «Русские витязи» Игорь Ткаченко. Подробный рассказ о том, каковы предварительные причины катастрофы, что будет представлено на авиасалоне, в нашей программе сразу после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
В Афганистане в результате тяжелого боя с талибами был убит польский офицер.
В ответ на требование разойтись, демонстранты начали бросать бутылки.
Два пилота в удовлетворительном состоянии.
К сожалению, выборы проходят в то время, когда мы ведем борьбу с международным
терроризмом. Относится крайне враждебно попыткам собирать подписи.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.